Дорогие друзья, сердечно приветствую вас словами великого апостола Павла. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Тема моей проповеди сегодня – «Церковь и жало смерти». Я хочу пригласить всех нас к размышлению над одним из событий, происшедших в Первоапостольской Церкви. Описано оно в книге «Деяний святых апостолов». Книга «Деяний апостолов» – удивительная книга. Она дышит динамикой жизни. Она полна описаний многих необыкновенных событий. Она повествует о деятельности Духа Святого в деле созидания Церкви Божьей. Читая эту книгу, мы узнаем о том духовном пробуждении, с которого началась жизнь Церкви на земле. О чудесах, о великой ревности и жертвенности первых верующих. Казалось бы, ничто худое не могло найти себе место в такой благословенной обстановке. Увы, даже при таком великом движении духовном проявилось нечто, что омрачило радость новой жизни уверовавших во Христа. Что же это? Это событие, описанное в начале 5 главы книги «Деяний апостолов». Однако, чтобы нам понимать контекст происшедшего события, начнем читать с 4 главы. Прочитаем книгу «Деяний апостолов», 4 глава, начиная с 32 стиха. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду». Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», левит, родом кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Некоторый же муж именем Анания с женою своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены, сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: «Анания! Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего же ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав сии слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это. И вставшие юноши приготовили его к погребению и вынесши похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр спросил ее: «Скажи мне, за столько ли вы продали землю?» Она сказала: «Да, за столько». Но Петр сказал ей: «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, вошедшие, нашли ее мертвую, и вынесши, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Как повествует нам заключительная часть 4 главы, жизнь Первоапостольской Церкви была отмечена особым единством ее членов, особой жертвенностью верующих, особой заботой друг о друге. Нужды малоимущих были удовлетворены благодаря тому, что богатые члены Церкви продавали свои имения и вырученные деньги жертвовали на нужды только зарождающейся христианской общины. Наряду с общим упоминанием об этом необыкновенном акте жертвенности, автор книги «Деяний апостолов» Лука приводит пример конкретного человека, кто так поступил, а именно Варнава. Он обладал землею, которую он продал, и все вырученные деньги отдал апостолам. На основании того, как этот текст звучит в оригинале этой книги, можно сделать вывод, что это была сельскохозяйственная земля хорошего качества. Очевидно, она была продана за значительную сумму денег. Имя Варнава означает «сын утешения», что также означает «сын ободрения». Оборот речи, употребленный в данном месте в оригинале, показывает, что это было не просто данное ему имя, но что это отражало характер этого человека, его природу. То есть это был действительно человек, заботящийся о благе других, стремящийся утешить и ободрить других людей. Такими были члены той церкви. В начале 5 главы мы читаем о том, как супружеская чета, видя пример действий Варнавы пред собою, также продали свое имение и принесли часть вырученных денег апостолам. Возможно, они желали получить такое же к себе внимание со стороны апостолов, какое получил Варнава. Однако они хотели получить это, избежав болезненных последствий жертвенной отдачи всего, что принадлежало им. Имя Анания означает «Бог милостив», а также «Бог защищает». Имя Сапфира означает «драгоценный камень сапфир». Интересное сочетание имен. Оно как будто символизирует попытку совместить служение Богу, который милостив, со служением материальному богатству – Мамонне. Итак, муж и жена, Анания и Сапфира, члены церкви в Иерусалиме, согласились обмануть апостолов. Не желая выделяться из числа других верующих, которые продавали свои имения и земли и приносили все вырученные деньги апостолам, они тоже продали свое имение. Однако принесли апостолам лишь часть вырученных денег, сказав при этом, что это полная сумма. Как мы прочитали, они утаили из цены проданного. В оригинале здесь употреблено то же слово, что и в книге Иисуса Навина, когда повествуется о том, как Ахан взял из заклятого, спрятал, утаил из того, что было определено Богом на уничтожение. Следствием было поражение израильтян и затем смерть Ахана и его семейства. Нечто подобное произошло и в прочитанной нами истории с Ананией и Сапфирой. Как мы прочитали с вами, следствием их обмана – стала внезапная смерть их обоих. На фоне радости, торжества, ликования, которые наполняли сердца верующих при виде явного присутствия Духа Святого, это событие было особенно трагичным. Всего лишь несколько дней назад, по слову апостолов, был исцелен хромой от чрева матери, и вдруг, по слову тех же апостолов, два человека падают бездыханными. Приходилось ли вам когда-нибудь быть свидетелями внезапной смерти человека? Не тогда, когда человек умирает от продолжительной болезни и окружающие уже более или менее морально подготовлены к этому, но когда внезапно уходит из жизни вполне здоровый человек. 11 сентября 1984 года на моих глазах во время автомобильной катастрофы ушли из жизни три юноши. Один из них – брат моей жены. Группа верующих на нескольких автомашинах направлялись из Риги в Петербург, тогда он назывался Ленинград, на общение с участием Билли Грэйма. Выехали в 2 часа ночи, были в дороге всю ночь. Моросил мелкий дождь, в 7:40 утра произошла авария, лобовое столкновение двух машин. Буквально за пару часов до этого, на очередной остановке нашей колонны машин, я разговаривал с этими молодыми, цветущими, полными жизни юношами. И вдруг, теперь они предо мною бездыханны. Потрясающее событие. Подобное произошло в рассматриваемом нами событии в Иерусалиме. Но это не была автокатастрофа. Это была катастрофа духовная. Почему же это произошло в первой церкви и чему это событие учит нас сегодня? Давайте вместе порассуждаем об этом. Ответ на вопрос, почему это произошло, можно найти в том факте, что дьявол ненавидит церковь лютой ненавистью. Как он ненавидит Христа, в той же степени он ненавидит и церковь, потому что она, являясь телом Христа, представляет его как своего главу этому миру. Еще до возникновения церкви Христос предупреждал, что врата ада, то есть дьявол, будут стремиться одолеть церковь. Вся многовековая история церкви – это история борьбы дьявола с церковью. В разные времена эта борьба принимала разные формы. Первых три столетия она была в форме жестоких гонений, попыток физического уничтожения христиан. Это не помогло. Тогда враг Божий изменил тактику и продолжил борьбу с церковью посредством соединения церкви и государства. Он дал свободу церкви от гонений, но ввел внутрь церкви мирской образ мышления и действий. Это сработало. Церковь утратила свою первоначальную чистоту, духовную силу, преобразующее влияние на этот мир. Смешение церкви с миром, присутствие греха в церкви неминуемо ведет к духовному вырождению церкви. Дьявол знает это. Поэтому-то с самого начала он старался внедрить что-либо скверное в церковь, чтобы подорвать изнутри силу действия Духа Святого в Церкви Божией. То, что произошло с Ананией и Сапфирой, представляет собой одну из первых попыток дьявола внедрить в церковь ложь. Вот почему это событие произошло. Какие же уроки мы можем извлечь из рассмотренной нами истории? Во-первых, мысль пришла от врага. Мы читаем слова апостола, обращенные к Ананию. «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому?» Это говорит нам о том, что начало греховного действия в области мыслей. Как до продажи своего имения, так и после этого все, чем обладали Анания и Сапфира, было в их власти. Никто не принуждал их отдавать все свое имение. Однако они это сделали, желая получить признание человеческое, но обманным путем. Сатана стоял за этим их действием. Он вложил в их сердце чувство жадности и любовь к деньгам. Это не произошло в одну ночь. Постепенно сатана завладевал их сердцами. И в конечном итоге они оказались на дороге восстания против Бога. Этот пример учит нас тому, что очень важно следить за тем, чем наполнен мир наших мыслей. Проверим, чем наполняем мы свое сердце, что входит в него через чтение книг, через наше блуждание по интернету, через рассматривание журналов и так далее. Самое надежное средство для охраны мира наших мыслей – это наполнение этого мира Словом Божьим. Во-вторых, быть в церкви – это не означает быть свободным от искушений со стороны врага, от его попыток совратить нас с пути верного служения Ему. Именно к ученикам Христа, к тем, кто в церкви, обращены слова Христа «бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». К верующим обращены слова апостолов «противостойте, облекитесь во все оружие, трезвитесь, бодрствуйте». Вот почему Господь учредил заповедь воспоминания Его страданий для Своей Церкви, чтобы помочь нам бодрствовать в мире греха и порока, чтобы помочь нам не подпасть под влияние духа мира сего, под влияние духа материализма и накопительства, чтобы регулярно напоминать нам о том, кто мы есть во Христе Иисусе и к чему мы призваны, как Его дети. В-третьих, Господь бодрствует над Церковью Своею. Ему не безразлично, что в ней происходит. Каждый из нас приносит что-то в церковь. Это что-то – это наша частная жизнь. Быть в церкви означает находиться под особым надзором Божьим. Это привилегия, но это и ответственность. Сегодня мы можем часто встретить понятие, представляющее облегченный вариант христианства. Христианство, которое есть привилегия, но без ответственности. Мы поем о церкви. «Ты как зрачок лучистых глаз хранишь ее порог». Это действительно так. Рассматриваемое нами событие – яркое подтверждение тому. Всякий раз, когда мы заигрываем с грехом, мы оскверняем Церковь Божию и таким образом бросаем вызов Богу. Следствием тому будут действия со стороны Божией, поправляющие нас. И это может быть больно. В-четвертых, Анания и Сапфира видели перед собой только людей, апостолов. Однако они не понимали, что они имели также дело лично с третьей ипостасью Божества – с Духом Святым. Они поступили подобно тому, как израильтяне в древности восставали против Моисея, думая, что они имеют дело просто с обыкновенным человеком, не понимая того, что фактически они восставали против Бога, пославшего Моисея к ним. Результатом явилось излияние гнева Божия на израильтян, и многие из них погибли. Подобно этому гнев Божий излился на Ананию и Сапфиру. Мы часто тоже можем находиться в подобном же положении. Мы видим перед собой только человека. Мы можем стремиться скрыть что-то друг от друга, забывая при этом, что имеем дело с Духом Святым, который видит и знает все. Наши поступки и действия должны быть взвешены не тем, кто из людей видит их или же наоборот не видит, но тем, что Дух Святой всегда нас видит. Более того, Он даже читает наши мысли, Он понимает наши мотивы. Пренебрежение этим фактом может обернуться для нас трагедией. Пятых, результатом Божьего сурового вмешательства было укрепление рядов церкви, еще большее ее благословение. Страх Божий наполнял сердца верующих. Мы читаем, что после происшедших событий верующие все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующие же более и более присоединялись к Господу множество мужчин и женщин. И в-шестых, рассматриваемое нами событие – это поучительный пример для нас, живущих 2000 лет спустя. Поучителен он тем, что и сегодня гнев Божий может излиться на тех, кто, называясь христианином, не заботится о том, чтобы жить жизнью послушания Господу. Хотя не слышно, чтобы кто-либо за сказанную неправду пал бездыханен физически, тем не менее способность убивать грех не утратил. Если это не происходит так драматически, как с Ананией и Сапфирой, то это не значит, что это не происходит совсем. Сегодня происходит медленное умирание. Писание говорит, не скоро совершается суд над худыми делами, поэтому сердце человеческое не боится делать зло. Возможно, немало есть сегодня тех, кто носят имя будто живы, но по сути своей они давно мертвы духовно. Заканчивая свою проповедь, я хочу призвать всех верующих во Христа еще раз проверить себя, не позволяли ли мы в своей жизни дьяволу влагать в наши сердца греховные мысли, и не произошло ли с нашим духовным человеком нечто подобное тому, что случилось с Ананией и Сапфирой. Возможно, мы, подобно им, умерли духовно. Да поможет нам Дух Святой сегодня быть чуткими к Его нежному, обличительному голосу, и да даст Он нам способность увидеть себя с Его точки зрения, и да преобразит Он нас силою Своею, да сохранит нас от трагической судьбы этих двух членов Первоапостольской Церкви, Ананий и Сапфиры. Тем же, кто не знает еще Христа как своего Спасителя и Господа, я хочу сказать, что мое желание для вас, чтобы печальная история об Анании и Сапфире побудила вас задуматься о Боге, который знает все, включая вашу личную жизнь, ваши мысли и действия. Он желает, чтобы вы честно открыли Ему свое сердце в раскаянии во всем том, что было сделано несправедливого и нечестного в вашей жизни. Но самое главное, чтобы вы раскаялись в своем неверии в Него и обратились к Нему с верою и приняли евангельскую весть о том, что Христос пришел в этот мир для того, чтобы умереть на Голгофском кресте за ваши грехи и дать вам надежду на вечную жизнь с Богом. Да поможет вам в этом Господь. Аминь.